Ари сказал, в чреве женщины должны быть двери. Они нужны для того, чтобы не давать плоду выйти наружу до тех пор, пока он полностью не сформируется. А также у нее должна быть сила, формирующая плод. И объясняет смысл этого, что в материальном мире, если вследствие какого-либо нарушения в системе деторождения женщины у нее произошел выкидыш, то есть плод вышел наружу недоразвитым, то такой процесс нельзя назвать родами, так как плод не является жизнеспособным. Поэтому говорят, что произошел выкидыш, что означает, что не родился, а упал, был выкинут и не жизнеспособен. Также и в духовных мирах, в вибуре, в периоде развития духовного плода, есть два уровня, собственно, первый – ибур, то есть уровень малого состояния – это его истинная форма. Но поскольку не только его малое состояние для него является стремлением, хисароном, а есть и стремление к святости, имеет место присасывание клипот. И тогда клипот могут стать причиной выкидыша. То есть духовный зародыш упадет до окончания времени его внутриутробного развития, убара. Поэтому необходима сдерживающая сила, когда ему дается ощущение совершенства, то есть состояние гадлут, большое. Второе. Ну как можно дать рост плоду в период, когда он еще не может получить даже малое свое состояние? Ведь у него еще нет подготовленных желаний, килим, в которых он сможет получать ради отдачи. Но на это есть объяснение. Мудрецы говорят, что плод в чреве матери есть то, что есть его мать. Как сказано, плод является бедром матери. То есть, пока плод находится в материнском чреве, он не является отдельной сущностью. Поэтому все необходимое он получает от матери. То есть, получает все через материнские келим, сосуды. Поэтому, если у плода еще нет желания, в которое можно было бы получить большое состояние, гадлут, но он все же может его получить с помощью желаний высшего духовного объекта, который является его матерью, так как совершенно не проявляет собственные свойства и пока еще не является лишь составной частью высшего духовного объекта. Это называется ибур, когда он совершенно аннулирован по отношению к высшему. И когда получает гадлут, большое состояние становится цельным, законченным. И теперь у темных сил уже нет зацепки. Поэтому называется удерживающей, тормозящей силой. И сила эта не дает духовному плоду выпасть, подобно тому, как в материальном мире. Мать старается сберечь своего ребенка, которого она носит под сердцем, чтобы с ним что-либо не произошло. То же самое и в духовном.
Очень трудно объяснить, трудно подыскать слова для того, чтобы описать это. Само состояние в духовном. В материальном мы видим только внешнюю форму, мы не знаем, какие силы действуют, как в матери, так и в плоде. Плод должен быть в совершенстве. Если он не находится в совершенстве, он не может расти. В ограничении, давлениях, в отсутствии он не растет. Он должен получить все, что есть у матери. Хотя есть сейчас целая система, которая заботится о нем, но она связана с телом матери. Это значит, что он должен найти в себе силы отменить себя по отношению к величию высшего, И тогда он будет находиться в совершенстве. И тогда он в таком виде будет расти. Когда высший каждый раз раскрывает себя все больше по отношению к зародышу. И зародыш знает все больше и больше, как закрыть себя, получая снизу вверх, в отторжении. И также быть все время в этих силах в совершенстве. Это значит, скажем так, две противоположные вещи мы здесь видим. И хотя зародыш полностью находится в матери, он не пользуется своими желаниями, а отменяет их и находится полностью в отдаче себя матери, и благодаря этому он растет. У меня не хватает слов. Пока что не могу подыскать подходящие слова. То есть постепенно, когда он продвигается каждый раз, что значит продвигается? Когда Высший открывает ему все больше и больше и больше света, и он, с одной стороны, открывает свое желание получать и пользуется им, потому что растет свое желание получать, но снизу вверх. Когда не получает, но все отталкивает в отдаче. Все с каждым разом все больше и больше, все с большим желанием он сливается с Высшим. Попытаемся передать это на семинаре. Давайте попробуем. Нам необходимо это состояние в любом случае. Насколько мне было бы трудно, нам необходимо приложить усилия. Хорошо, что трудно. Должны прилагать усилия, чтобы войти в него и приблизиться к нему как можно больше. Это ступень, на которую мы должны взойти. Она уже перед нами. А то, что трудно, как раз и путаница, и неясность, и отсутствие возможности выяснить это состояние. Как раз хорошо. Это сопротивление, может быть, поможет нам удерживаться во всевозможных деталях, может быть, маленьких, но близких нам.
Нет ничего, кроме высшего света и разбитых решимот. Эти решимот получают желание объединиться. Объединяются. Приходят в группу, как и написано в предисловии к Талмуду Эсер Сферот, четвертый пункт. Творец кладет руку человека на добрую судьбу, приводит его в группу, где есть такие же, как он, и есть учитель. Хорошо. Товарищи начинают объединяться. Учитель только со стороны их обучает. В их объединении они выстраивают группу. И относительно этой группы, которую они формируют в качестве матки, в качестве высшего, они начинают объединяться вместе для того, чтобы быть зародышем. Так какая связь между ними выстраивает этого высшего, Рехем, матку, а какая связь между ними выстраивает их, низшего, зародыш? То есть, конечно же, все выстраивается за счет света, возвращающего к источнику. Ормакив, окружающий свет. Окружающий свет влияет на наш Рашимот, либо сам, и тогда мы продвигаемся с путем Бейто ударов, либо путем Хишена, когда мы прикладываем наши усилия. Через наши усилия, если он влияет на нас, то он продвигает нас верным, добрым образом. В милосердии. Через Ахишена. Высший свет, Ормакив, воздействует на наши усилия. Два вида усилий. Наши усилия почувствовать объединение между нами. Свойство отдачи, которое мы желаем, чтобы оно царило между нами, как высшее, великое, свойство великого, высшего. И на почве нашего желания получать, когда мы его отменяем, приводим в низменное состояние, на этой почве мы выстраиваем на этом фундаменте форму Убара, который отменен перед Высшим. То есть тут у нас работа в двух плоскостях. Прежде всего вырасти в осознании, в отношении к Высшему. Высшему называется отдача. Осознавая, что это самое высшее, великое, совершенное, лучшее, и это является для нас высшим, это то, что мы формируем в нашей связи между нами, это становится рехом, и относительно него мы отменяем себя, относительно этого высшего во всех наших желаниях обоюдных. И тогда превращаемся во внутренний зародыш, когда он отменяет себя. Во всем своем эгоизме, в своем желании получать, в низменности, в отдаче. В низменности, простите, в отмене. Так мы устраиваем две формы. Форму рехем и форму бар. Зародыш и матка. Поговорите об этом. Для того, чтобы это так... закрепить, чтобы было ясно. То, что высший свет за счет наших усилий воздействует на величие высшего рехем и низменности нас, зародыша. Но и в зародыше, и в рехем мы должны выстроить себя за счет нашей связи, только связь величия высшего построит рехем, а связь низменности между нами создаст, за отмену между нами создаст этот зародыш. Потому что в общем мы все равно выстраиваем одну единую душу. И, допустим, у нас получилось сформировать себя в качестве зародыша Убар внутри группы нашей, которая является для нас чревоматери. Как нам продвигаться? Каков следующий этап? 9 месяцев зарождения. О чем это свидетельствует? То, что между нами и в каждом из нас пробуждаются различные желания. Отрицательные, плохие, разбитые. И тогда нам тяжело держаться за это состояние группы, отдачи, величия, когда я отменяю себя перед этой отдачей в качестве этого зародыша. И тогда у нас возникает опасность аборта, падения. Поэтому мы все время должны быть взаимной поддержки, когда проходит еще день из общего количества детей, дней беременности. Как же нам это сделать? Это сохранение и относительно Убара, и относительно Рыха. как Убар и Рехам растут друг относительно другого в 9 этих месяцах. Это состояние должно быть постоянно существующим. И выше, и ниже, и я их все время формирую. Как это может происходить каждое мгновение такими кадрами, не знаю, как вам легче это представить, в одной, когда я держу Рехем как высшее, в высшем объединении, и нашу низменность, нашу, в нашем объединении, в нашем желании получать, в качестве зародыша. Как я все время забочусь о формировании двух этих субстанций постоянно. Несмотря на то, что состояние все время изменяется. О чем мне заботиться? Сначала о Рехем, потом о Убар, или два их одновременно. Как это все происходит?
И сказано в начале «создал Творец». Это первая из всех заповедей, и заповедь эта называется страхом Творца, началом. Так как парцуф Арихампин является общностью всего мира Ацилут, светящего всем мирам через свои облачения, называемые Абаваима, Ишсут и Зон. И называется он также «Скрытая Хухма», ибо Хухма его скрыта в его руш, и он вовсе не наполняет ею миры. И только бина Арихампина светит мирам. Поэтому бина это называется «начало», так как является началом и корнем всех миров. И она называется страхом Творца, страхом величия, поскольку Он велик и правит всем, является основой и корнем всех миров, и все считается как ничто перед Ним.
То, о чем мы говорим относительно постигающих. Не просто существует бина, там хохма и так далее. А именно души, которые устраивают себе Высшего, постигают Высшего таким образом, когда он Высший, когда он властвующий, нет до него и после него. Речь идет всегда о постигающем человеке, не более. Да, дальше. Оттуда вышли зоны, которые называются небо и земля. Из нее вышли зоны, называемые небо и земля, таким образом мы выяснили.
И сказано начало мудрости, страх Творца. И сказано страх Творца, начало познания. Сколько страх называется началом. Так как мохин это хаббат. Но хохма этих мохин это не сама хохма Арихампина, а только бина Арихампина. Потому что бина Арихампина, когда она поднимается в рош Арихампина, опять становится там хухмой и передает хухму парцуфам. Таким образом, бина, являющаяся страхом, это начало хухмы. Сказано, начало мудрости хухма – страх Творца. И она также является началом познания, потому что дат — это корень зон, поднимающих его в рош Арихампина для получения хухмы. Поэтому также и зон получает от нее хухму, как сказано, страх Творца, начало познания, дат. И сказано, вторая заповедь — это заповедь, которая включена в заповедь страха и никогда не выходит за пределы ее. И это заповедь любви. Должен любить человек господина своего совершенной любовью. Хохма называется любовью, так как Юд, имени Авая, является сущностью бины, то есть гарвней.
Что значит хохма называется любовь? Или любовь называется хохма? Тут, ну, что только при получении можно по-настоящему отдавать. Творец находится в любви относительно творений.
И
только в отдаче хозяину я могу при этом условии получать от него. Только при получении могу отдавать ему. Поэтому хохма называется любовь. Потому что наслаждение, которое воспринимается в келем получения, называется свет хохма.
Так как Юд имени Авая является сущностью Бины, то есть Гар в ней высшее Абаваима, свойство чистый воздух, и свет Хохмы скрыт в них. Но раскрытие света Хохмы происходит от Зад Бины, называемых Эшсуд, то есть от первой Гей имени Авая. Поэтому они называются любовью. И это вторая заповедь, идущая вслед за страхом, поскольку эта хохма получена не от самой хохмы Арихампина, а от бины, страха. И заповедь страха является основой ее, и никогда не оставляет ее.
Мы видим, как он говорит. Однажды он говорит о свойствах. Это прежде всего должно быть трепет, ира. Смогу ли отдавать? Не уменьшаю ли я свою силу отдачи? И тогда получаю ради отдачи. То есть сначала трепет, потом любовь. То есть мы говорим в качестве свойства. А теперь мы говорим с точки зрения системы. Когда оно не может быть устроено, организовано, кроме как таким образом, когда любовь будет являться выше, ира, низшей, трепет, снизу вверх. И это вторая заповедь.
Еще раз, это вторая заповедь, идущая вслед за страхом, сколько эта хохма получена не от самой хохмы Арихампина, а от бины. Страха. И заповедь страха является основой ее и никогда не оставляет ее. Ведь бина всегда соединена с хохмой и не расстается с ней никогда. В любом месте, где присутствует бина, обязательно находится вместе с ней также и хохма. Ведь хохма и бина всегда слиты друг с другом. И не бывает никогда хохмы без бины, или бины без хохмы.
То отец и мать Абаваима, они неразделимы.
Отсюда необходимо понять, хотя и сказано, что первая заповедь — это страх, бина. Не ошибись, думая, что это бина без хохмы. И также во второй заповеди, и это любовь, то есть хохма, не ошибись, думая, что это хохма без бины. Но так же, как есть хохма в первой заповеди, так же есть и бина во второй заповеди.
Поскольку высший свет, он является абстрактным, это не хохма и не бина, и не может быть. Ведь свет хохма — это высший, поэтому не может быть, что без света хохма бина сформируется в качестве бины, которая желает отдавать. На фоне чего вторая стадия, на фоне чего она выстраивает себя? Она не желает получать, это бина в первую очередь. Чего она не желает получать? Это свет хохма. То есть, прежде всего, у нее должен быть свет хохма. Это первая часть бины. Поэтому мы говорим, что бина — это суть хохмы. Когда первая ее часть чувствует, что получает от хозяина, поэтому вторая, последующая часть не желает получать, а сопротивляется. И третья часть уже развивает хасадим. Хочет ощутить себя полноценным. И достаточно и того, чтобы ничего не получать, настоящая бина, верная бина. А до этого это, по сути, хохма. Поэтому не может быть бина без того, чтобы в ней не было хохмы. Над чем она усиливает себя, преобладает. Понятно, да? А снизу вверх, если мы говорим о работе низших, хохма не может быть в бине, без бины, поскольку если нет света хасадим сверху вниз, после уже цимцум, орхозер, если нет цимцум, то сокращение, как можно получить хохма, если не в облачении хасадим, поэтому нет бина без хохма, нет хохма без бина. Понятно?
Потому что хохма и бина связаны друг с другом и приходят вместе, не расставаясь никогда. Но мы их определяем потому, что преобладает, поскольку в первой заповеди высших аби в ими, в гар бины, являющихся сущностью бины, преобладает главным образом бина. И поэтому она называется заповедью страха. А второй заповеди преобладает в основном хохма, и поэтому мы называем ее заповедью любви.
Очень красиво, да? Понятно, как это в общем. Ну ладно, мы еще потом будем учить, что вообще все они ведь вместе находятся, это свойство. Но это вообще очень красивое объяснение любви и трепета. Дальше.
Что означает совершенная любовь? Это большая любовь.
Что значит власть бины, власть хохма, хохмы? Подумайте об этом. Почему властвующая бина называется ира, трепет, а хохма — это любовь? Что значит власть? В каком понимании власти? Есть власть силовая, есть власть в силу любви, когда одно держит другое, властвует над другим, поскольку другой его любит. Как младенец, который играет с матерью, делает с ней что угодно. Почему она его любит? Она обязана делать, выполнять то, что он хочет. Так что же такое власть бины и власть хохма? Мы еще тут по этому поводу произведем с вами упражнение.
Что означает совершенная любовь? Это большая любовь. Об этом написано: «И сказал Творец, да будет свет». Объяснение. Отрывок в начале Берешит содержит скрытый смысл. И основное раскрытие понятия Берешит начинается со слов «да будет свет», означающих подъем бины, являющийся началом Авроша Лихампина, где она возвращается к хохме. И тогда хохма и бина вместе называются «большая любовь». Это означает «да будет свет», потому что бина поднялась в Арихампин и наполняет все миры светом, то есть большой любовью, хохмой и биной. Сказано выше, что рассматриваются две стороны любви к Творцу. Есть такие, кто любит его за дарованное богатство, долголетие, за то, что человек окружен сыновьями, обладает властью над своими врагами, за то, что он удачлив на путях своих. Благодаря всему этому он любит его. А совершенная любовь — это любовь с обеих сторон, как суда, так и милосердие, то есть удача на путях его. И если он будет любить Творца, даже когда он заберет душу его, это называется совершенной любовью, присутствующей в двух сторонах, как суда, так и милосердие. Поэтому свет начала творения сначала вышел, а затем был скрыт. И в результате его скрытия проявился суровый суд. Поэтому сказано, да будет свет в этом мире, и стал свет в будущем мире. И поскольку увидел он, что мир недостоин пользоваться им, то остановился и скрыл его для мира будущего, то есть выше Парсы, во внутренних свойствах Арихампина, где находится свойство будущий мир, вместе установления высших Абвиимы, Гарбины, оканчивающихся в Хазе Арихампина, и там находится Парса, разделяющая между высшими водами, высшими Абавиима, и нижними водами, Ишсут и Зон. потому что от Хазе Арихампина и ниже свет померк и больше не светит. И Вишсут, стоящих от Хазе Арихампина до Табора, в Задбины, свет скрыт там и не светит в них.
Имеется в виду Ор Хохма. Если написано только свет, то речь идет об Ор Хохма.
Таким образом, бина разделилась на две стороны. Потому что в ее гар, в высших Абиваиме, находящихся выше Хазе Арихампина, то есть в высших водах, свет проявляется. И тот, кто удостоился ступени высших Абиваимы, обретает богатство, долголетие, и сыновей, которые окружают стол его, подобно саженцам олив, обладает властью над врагами его, удачлив на путях своих и преуспевает во всех делах своих. Однако от Задбины, стоящих ниже Хазе Арихампина, и называемых нижние воды, свет уже скрыт. И получающие от них должны любить Творца, даже когда Он забирает их душу.
Там еще пока не открыто, не раскрыто это великое исправление. Пока еще нужно произвести исправление в самих Келим, поэтому это исправление выражается в отдаче души и так далее, он это описывает. То есть, это еще работа с получающими Келим. Несмотря на то, что Задбина стоят ниже, Хазет Арихампин, это нижние воды, и свет входит через них, то есть, если мы сверху вниз говорим, а если снизу вверх, то они получают от Задбина и должны любить Творца, даже отдавая свою душу. А сверху уже нет никакого вопроса, они находятся наверху, выше этого ограничения. То есть, конечно же, они выполняют это условие.
Так зарождаются две стороны любви, гар и задбины относительно правой в ней, то есть любви. И это происходит с помощью скрытия света начала творения. И удостоившийся стать совершенным в любви Творца, как в свойстве любви высших Абаваима, так и в свойстве Ишсут, постигает любовь как должно.
Поскольку это является совершенной любовью.
И надо включить страх в обе стороны любви. Со стороны милосердия Хеседа, высших Абаваима, необходимо пробудить страх, чтобы не прийти к прегрешению.
Это пока еще не полноценно.
И также со стороны любви Ишсут необходимо пробудить страх в стороне сурового суда Ишсут. Ведь когда он видит, что над ним пребывает суровый суд, он должен пробудить страх, и тогда будет испытывать страх перед господином своим, как подобает, и не ожесточится сердце его, ведь хохма и бина, называемые любовь и страх, всегда слиты друг с другом, и поэтому нужно включить свойства бины, то есть любовь, как в гар бины Абаваиму, так и в зад бины Ишсут. Таким образом, страх присутствует в двух сторонах. В стороне добра и любви, и в стороне сурового суда. И он состоит из них. И если страх ключом в сторону добра и любви, такая любовь действительно совершенна. Здесь есть два свойства, представляющие собой четыре. Ведь нет любви, если она не проявлена с двух сторон. То есть гар и задбины. И любовь этих двух сторон несовершенна, если в каждой из них не присутствует страх. Поскольку не может быть хохмы без бины. То есть любви без страха.
Скажите мне, пожалуйста, я все-таки хочу спросить, то, что мы сегодня учили, как мы снизу организуем себя, как зародыш и группу, как матку, если бы я объяснял это несколько месяцев назад. Это тоже было бы понятно, или непонятно, или это и сегодня непонятно, и раньше тоже было бы непонятно, или наоборот, тогда было понятно, и сегодня. И что вы думаете? То есть я хочу спросить так, запоздал ли я с этим объяснением, или и сегодня это все еще является чем-то новым? Что с вами? Ну-ну, давай. Ну, скажи. Дайте этому американцу, выскочке этому.
Honestly, it's never been clear, ever.
Бекенут, זה אף פעם לא ברור.
А, честно, никогда не было это понятно.
Сколько времени ты учишься?
5 лет.
И сегодня тоже непонятно?
Нет.
То есть непонятно, как мы в работе. Вот как я сейчас, нет передо мной ничего. Творец приводит меня в группу, да, говорит мне, здесь ты строишь свою духовную жизнь. И я должен сейчас сформировать себя как зародыш, а группу как матку. Нет ничего другого. Это то, что дано. И непонятно, как я это выстраиваю, как я это формирую.
Все еще непонятно, что это, что значит группа во всем этом. Неясно.
If I knew what it was, then I could ask how to build it. But I don't know what it is.
Если бы я знал, что это, я бы мог спросить, как это построить, но я даже не понимаю, что это.
Но я должен создать что-то вокруг себя. Это называется матка, рехем, или инкубатор, или какая-то теплица. Что-то вроде этого. То есть я должен построить такую среду, которая все время бы меня удерживала, чтобы была для меня неким эталоном высшего, совершенного. И внутри нее, чтобы я мог существовать, при условии, что я все время развиваю все большую и большую связь, более тесную связь с этим высшим, с этим совершенным. Так что непонятного. Мы должны создать это. Мы находимся в состоянии, когда нет ничего. Нет и Творца. Есть что-то такое, ацмуто, какая-то сила, неизвестно какая. И все эти вещи я должен создать. Я сам. Да.
For example, the environment. You say building the environment. What does that mean? Like I yell at everybody, like the soul is important, and I'm building some environment.
Ну, к примеру, построить окружение. Как его строить, это окружение? Кричать на всех и говорить, отдача это важно, так я построю окружение?
Это уже у нас написано во многих статьях. Ты знаешь, если ты 5 лет с нами, то, конечно, ты слышал о том, как это строится. Как Рабаш говорит, выполняют эти условия и выстраивают. Но относительно группы я формирую себя в двух формах. Я выстраиваю высшего в отношении группы, я выстраиваю низшего в отношении группы. Потому что зародыш, убар, это то, что мы все вместе принижаем себя, отменяем себя, каждый относительно группы, относительно товарищей, относительно других. И из этого мы лепим форму зародыша убар. Это форма нашего взаимодействия, нашего содействия, когда мы каждый себя отменяем, и тогда мы собираемся вместе, соединяемся. А высший — это тоже наше соединение, но уже в форме отдачи. Насколько мы возвеличиваем ее, насколько мы поднимаем ее, насколько мы думаем о ней, что она совершенна и велика, мы накачиваем нашу среду и существуем в ней. Откуда она берется? И бур, и рехем строятся с помощью света, возвращающего к источнику, с помощью окружающего света. Но работа наша Она в двух противоположностях. То это вниз, в отмене себя, относительно точки Малхут, а то это наверх, относительно точки Кетер мы выстраиваем. И Кетер, который мы выстраиваем, это уже связано с еще более высшей ступенью. Так мы работаем. Ты говоришь, что ничего не понятно. Тут есть, в общем-то, итог всех статей о группе, которые мы прошли наверняка в последние 5 лет несколько раз. Что я хочу сказать? Смотрите, насколько эти вещи, они не проникают в нашу природу. Мы слышим, и слышим, и слышим. И пока еще нам очень трудно это уяснить, воспринять. Когда ты выходишь к людям на улице, объяснить им что-либо, ты должен учитывать, что они еще более далеки, и насколько, даже от самого маленького объяснения, мы находимся уже в каких-то состояниях, в духовном, мы знаем уже тут и там разные вещи, но мы внутри уже в очень больших духовных изменениях. Только пока еще не вошли, не вступили на эту лестницу. Но это уже большая работа перед этой лестницей. Мы находимся уже в ее завершении. Нужно только знать, как относиться к людям на улице. Так вот, с любовью, так вот, давать им по капелькам. У тебя есть там что-то? Ну.
Относительно вопроса, который вы задали, Максим из Голосева говорит, сегодня после конгресса у нас появились килим понять, о чем вы говорите, исходя из чувств. Еще один гость говорит, а для меня как раз стало понятно все после конгресса. Андрей из Москвы говорит, эти термины понятны, но вы всегда добавляете нюансы и придаете новую глубину в понимании. К тому же семинары несут практическую составляющую.
Поработаем над этим. Я этим отмечаю нашу следующую ступень, наше следующее состояние, над которым нам придется работать.
Мир из Иерусалима добавляет. Уже после первых конгрессов в Арове стало намного больше понятно, но меньше, чем сегодня.
Такой вопрос. Если товарищи, если группа является как матка для нас, стоит ли выделить товарищей, которые выполняют определенные...
Если вы выстраиваете ее.
Стоит ли выделить в группе товарищей, которые выполняют определенные критерии? Именно для того, чтобы...
Нет, ни в коем случае нет такого. Ни в состоянии ибура, и ни в группе. Никто не отличается от других. Именно в различиях они создают, формируют единого. Один зародыш и одна матка. В соединении между собой и величие отдачи они формируют единую утробу, матку, а в отмене своей природы они формируют одного зародыша, один плод. И все. И с какой стати кто-то должен выделяться? И даже если у нас есть какая-то форма, какие-то выделения, выступы, уступы там, и матки есть форма, но эти формы, они выходят из итога, из соединения, там, где каждый исчезает и принимает форму отдачи. И пойми, мы еще будем изучать, что такое воды, которые находятся между стенками матки и зародышем. Матка не приклеена к зародышу, что он принимает точную форму этой матки. Рехем — это бина. Там нет формы человека, формы Адама. Но убар, зародыш, если он всецело облекает себя в хасадим и принимает от утробы такую форму, что становится вот, Адамом. Будем еще это изучать. Как бина... Нет, я не смогу это выразить. Так легко, не стоит. Еще не готовы. У меня еще нет возможности это высказать.
Сферот эм элукиют гамур.
Сферот — это абсолютная божественность. То есть система скрытия свыше, которая следует со стороны высшей силы, Малхут Бесконечности, со светом его наполняющим. Она строит сферот, как сферот скрытия, миры скрытия. И тогда во всех этих сферот и мирах, наверху, внизу, это полная божественность без развлечения между ними, потому что нет в них ни ущерба, нет никаких отличий вообще. Все относительно получающих. Самый нижний парцуф на ступени лестницы. И даже клипа, ну, якобы, будто бы существующая и влияющая на нас, это тоже абсолютная божественность. Нет никакой разницы между ней и бесконечностью. Потому что все это единая божественная система, которая формируется таким образом, чтобы подействовать на нас различными видами цветов, влияний, воздействий. Но сама по себе система полностью и целиком божественная. Начиная с того, как он пишет, Рош, начало линии Кава, и до завершения парцуфа Асия, все это миры, парцуфы, сферы. Сферот, нет никакой разницы. Возьми самый нижний парцуф в мирах и самый высший парцуф, та же самая божественность относительно Творца. То есть Творец куда поместил его и говорит, это твое место. На 100% согласен, на 100% соблюдает. Там даже нет возможности согласиться выполнять. Там нет злого начала. Ничего, чтобы следовало со стороны творения. Там нет, как сущее из ничего. Существует только как бы желание, как сущее из сущего, что-то рожденное от со света. И вся система сама по себе целиком свет. И лишь относительно нас она фильтрует себя, сортирует, упорядочивает для того, чтобы подготовить нас согласно согласно исправлению. Поэтому мы так и должны относиться все время к Высшему. Имея в виду, что Высший — это Творец. Высший — это наивысший. Божественность. Даже если я нахожусь на самом нижнем своем месте, и надо мной есть что-то, для меня это бесконечность. Творец. Элуким. Наивысший. Почему? Потому что действительно нет разницы между ним и, собственно, бесконечностью. Никакой разницы. Это я себе представляю вроде как лестницу, но на самом деле нет разницы. Или скажем так, има, мать, не меняется. Има тебе предоставляет всю бесконечность, только относительно тебя. Она сокращает себя для того, чтобы вести себя и давать тебе все благо. Она перенимает на себя все то страдание, согласно твоему состоянию. Страдание она оставляет себе, что не в состоянии передать тебе всю бесконечность сразу. Понятно? Непонятно, а что? Нехорошо, что у тебя нет такого желания, или что?
Слышно, слышно?
Да, слышно, слышно.
Нет, Бали Шлам говорит иначе. Он говорит, не так, как вы говорите. Он говорит, келим называется хуптом, и в каждом мире, в трех нижних мирах Брия и Цирасия, не является божественным, а лишь покрытие, отражающее свет бесконечности, содержащийся в них.
Ну что? Не, секунду. Ну, постой, ты же разговариваешь со мной, постой.
Когда эти килим передают мне свет с большим ограничением, как я сейчас привел в пример мать, ты даже не услышал, что я говорил. Сами по себе это килим божественные, в них никакого ущерба, но они выполняют эту черную работу. Смотри, как он пишет. Теперь можешь сесть. 46 пункт. «И знай, что хотя сферот — это божественное, и нет в них никакого отличия от первой сферы Кетер в мире Ак до последней сферы Малхут мира Асия, нет разницы. Для получающих же все же есть существующая разница, огромная, но с их стороны, так же, как в матери. Нет никакого отличия. Она дает тебе все, но ребенок может получить или нет. Может быть, он болен, не дай бог, или еще что-то. И, соответственно, и мать ограничивает себя для передачи. Поскольку сферот делится на святая келим, а свет сферы абсолютно божественная, но келим называемые. То есть света там оставь сферот. Проблема относительно того, что они передают. Так свет всегда бесконечности, полная божественность. А килим, называемый кахаптум, в парцуфах, в каждом из трех миров, нижних миров, называемых Брия и Царая Сия, не является божественным. Это килим. Почему не божественным? Потому что нет стопроцентной отдачи. И они так выглядят, но все относительно получающих. Они лишь покрытие, отражающее свет бесконечности, содержащееся в них, мера которого измеряется только по отношению к получающим, так что каждый получает лишь меру своей чистоты. Только относительно меры своей чистоты. Ну так что здесь непонятно? Это ущерб в мирах или ущерб в получающих? Миры как раз наоборот. Они устроены еще более усовершенственным образом, чем более высшие миры. Потому что они должны заботиться о самых несчастных, о самых испорченных нами, со всеми нашими формами, насколько легко заниматься, заботиться килим, высокими душами, которые там поднимаются ввысь относительно нас. И они страдают от того, что им приходится закрывать себя и передавая нам что-то крошечное. Немножечко. Это как мать, которая хотела бы дать ребенку все, но тот болен, и она не может ему давать. Хотя он плачет, и она все равно не дает. Она страдает его страданиями. Что здесь непонятно?
Вы все время упоминаете килим, а он говорит килим только в степени чистоты. Что имеет в виду под чистотой килим?
Не килим, получающий от килим.
Секундочку. Тут написано, нет, относительно получающий, каждый из них получает только в степени чистоты килим. Что он имеет в виду?
Я получаю от кли. Я нахожусь внутри канала, трубы, и получаю из этого канала или рядом с ним. Так я получаю по мере чистоты во мне, по мере подобия свойств. Но ты просто смеешься надо мной.
Нет, нет.
Ну что, непонятно?
Нет.
Ну, допустим, непонятно. Может, есть люди, которые стесняются спросить. Асия, Ицера, Брия, Ацелут, Адам Кадмон. Эйнсов, бесконечность. Я нахожусь в каком-то состоянии. Я получающий. Хочу получить. И говорят так. В любом месте, которое находится на лестнице, по всей лестнице, находится свет бесконечности. В тот момент, когда появляется получающий, то тут же вся система срабатывает относительно получающего и передает ему согласно его свойствам. И тогда каждый получает свой частный свет. Мой частный свет. Вот так. Так я получаю. Здесь желание, мое желание, а здесь мера моей исправленности, или экран. И сколько я получаю? Согласно подобию свойств. По подобию свойств. Дальше.
И несмотря на то, что сам свет един, все же мы называем света в сфере Наранхай, так как свет различается в соответствии со свойствами келим. Малхут, представляющая собой покрытие экрана, наиболее плотное, скрывает свет бесконечности, и свет, который она проводит от Творца к получающим, мал. И он предназначен лишь для очищения неживого уровня в теле человека, и поэтому называется нефиш. Кли Тиферет более тонкая по сравнению с Кли Малхут, и свет, проводимый им от бесконечности, предназначен для очищения растительного уровня в теле человека, так как действует в нем в большей степени, чем свет Нефиш, и называется светом Рух. Кли Бина тоньше, чем Кли Тиферет, и свет, который она проводит от бесконечности, предназначен для очищения животного уровня в теле человека и называется свет Нешама. Кли Хохма тоньше всех, и свет, который она проводит от бесконечности, предназначен для очищения уровня человек в теле человека и называется свет Хая, действие которого не ограничено.
Какова наша задача на сегодняшний, день?
Задача на сегодня следующая. Все время думать о том, как я вместе с товарищами вместе, со всеми товарищами вместе, каждое мгновение строю и рехем чрева, и убар, плод. То есть строю форму зарождения и бура. И все. Чтобы было понятнее, с какими намерениями, какими усилиями, какие виды взаимосвязи, какими связями мы строим рехем, и какими усилиями, взаимосвязями друг с другом мы строим форму убара. И какая разница должна быть между рехом и убаром, насколько можно больше, и каким образом она может быть все больше и больше, потому что именно в этой разнице, самой окружающий свет сможет лучше на нас подействовать. Чем высший более высоко, и чем я нахожусь более внизу, то тем воздействие окружающего света более сильно. Затем мы будем учиться, что и окружающие света, свет тоже не един. Он содержит сферот, содержит света, разные виды светов, и когда они влияют на нас, то они строят нас. Они как бы просто лепят из нас разные формы. это все равно, что взять самое сырьевое, начальное желание получать. Так же, как у нас тело состоит из стволовых клеток, начинается со стволовых клеток, а затем начинают дифференцироваться и появляться дополнительные формы, появляются руки, ноги, голова, сердце, легкие, почень, печень. Насколько все становится, усложняется, насколько от матери начинают получать функцию, работу, и начинают уже самостоятельно работать. Сердце начинает биться. Сначала мать работала за тебя, затем начинают работать органы, кроме легких. То есть все, по идее, начинает работать, оживать, как живое тело. Кроме некоторых моментов. Еще тоже можно будем учить, почему они остаются на потом, на после родов. Для чего они собираются. Ну и движение относительно матери, голова наверху, головой вниз. Убар, плод видит, кстати, знаете, что были исследования, что плод, он видит через ткани матери, он видит мир. Ты включаешь свет снаружи материнского живота, он чувствует, что там свет. Ты не помнишь этого? Или ты не был в животе? Ну, так. И он и слышит. То есть это жизнь. Это полноценная жизнь. То есть не нужно пренебрегать уровнем и боробута. Это полная отмена. Зависит от того, о том, на каком уровне ты выражаешь. И добавляешь множество нюансов. Деталей. Потому что свет, приходящий к тебе, приходит свет бесконечности. А то, что просыпается в тебе, пробуждаются уровни 1, 2, 3, 4 стадии авиюта. И в той мере, в которой ты отменяешь свой авиют для того, чтобы оставаться убаром, ты, по сути, входишь в интеракцию с высшим светом, с бесконечностью. В каждой детали. Ну, кроме дыхания. Это уровень бина. Но вообще, убар, плод — это система. Это ступени очень мудрая. Это основа для всех остальных ступеней развития. Все исходит из думаем, все исходит из неживого, как говорится. Так все исходит из убара. Все начинается с этого уровня.